Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического «Левада-центра». У микрофона Вероника Баде, а в гостях у нас сегодня директор «Левада-центра» Лев Гудков. Лев Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем говорить о том, что помнят россияне о пражской весне 1968 года. 40 лет прошло с тех пор. На чьей стороне были тогда те, кто помнит это время? Изменилось ли это отношение сейчас? Считают ли люди оправданными действия советского руководства? И как все это характеризует самих россиян и те процессы, которые происходят в общественном сознании страны? Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москвы 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 28 01. Наши слушатели на форуме в интернете отвечали на вопрос, что вы помните о пражской весне 1968 года. Начну с этих сообщений. Леонид из Питера. Что-то о диверсантах, что-то захвативших, вовремя обезвреженных, что-то о своевременной помощи, оказанной братской Чехословакии. Вячеслав из Москвы. Мне было тогда 24 года, и меня поразило равнодушие, а иногда злорадство большинства советских людей, мол, так им и надо. Думаю, если сегодняшняя клика затеет что-то подобное, ей тоже обеспечена всенародная поддержка. Как это не печально. Валентин из Иваново. Я тогда учился в Москве. Мы вечерами собирались вокруг приемника и тихонько слушали голоса. Все сочувствовали чехам и ненавидели КГБ и КПСС. Чехи победили, коммунофашизм издох. И никогда гадина не возродится. Спасибо чехам. Рустам из Генуи. Помнить, конечно, ничего не помню, так как мне 28 лет, и я еще тогда не родился. Но, конечно, это остается одной из самых позорных страниц истории Советского Союза наряду с событиями в Венгрии 1956 года. А вообще, мне всегда в связи с этим вспоминается стихотворение Евтушенко «Танки идут по Праге». Лев Дмитриевич, как прокомментируете сообщение?
Соображения интересные, конечно, но я бы хотел бы отметить возраст. Все-таки чаще говорят люди довольно молодые и находящиеся все-таки не в России. Видимо, другие источники памяти, другие каналы информации. И интересно в этой связи, что одним из каналов таких все-таки был самиздат и голоса.
Самиздат, там издат.
Самиздат, там издат.
И голоса. Да.
Да. И это действительно, и по нашим данным, мы недавно провели исследование, что россияне помнят об этом событии. И среди важнейших источников информации был действительно, ну, советский, конечно, СМИ, телевидение, радио и газеты тогдашнего времени. Но очень большую роль, особенно для среднего поколения, уже непосредственно не бывшего очевидцами или участниками этих событий, для людей, конечно, была очень важна вторичная информация. Вот сам издат, который чуть позже пришел в Россию, где-то начиная с начала 70-х годов, и зарубежные голоса, ну, в той мере, в какой их еще не тогда удавалось слушать. Все-таки их начали довольно скоро глушить, причем так тотально глушить, поэтому можно было слушать только за пределами больших городов.
И насколько же хорошо люди помнят те события, и что помнят?
Ну, ситуация у нас в России представляет довольно сильный контраст по сравнению с тем, что делается в других странах. Все-таки в этом году действительно 40 лет, а это одно из важнейших событий для понимания судьбы тоталитарных режимов, судьбы таких систем, как советская. Ну, для начала все-таки напомню, потому что очень мало кто помнит. В начале 1968 года в Праге начались процессы демократизации. То, что потом немножко напоминало нашу перестройку. То есть начались дискуссии о свободе прессы, отмене цензуры, о демократических выборах руководства страны, о представлении интересов населения в руководстве страной. Пошла вот волна, то, что у нас похоже было на волну гласности и перестройки. И это вызвало чрезвычайно большой страх, тревогу в руках всего коммунистического руководства. Не только Советского Союза, но и ГДР, Болгарии, Польши там и прочее. По сути, речь шла о возможности развития социалистической системы, о возможностях ее реформирования. Внешне все казалось прекрасно. Советский Союз был на подъеме, становился действительно мощной ракетно-ядерной супердержавой. Но внутри накапливались очень сильные противоречия, и вот военно-промышленная эта мощь создавалась за счет все-таки эксплуатации населения, за счет бедности. Попытки реформировать эту систему, как-то все-таки перевести ее в более человеческий и более свободный режим, чуть подумать о нуждах населения, предпринимались и Хрущевым, потом и Косыгиным, но все это не удавалось. Поэтому стоял вопрос о реформировании самой системы. И то, что был выбран именно вариант силового подавления этих процессов, а по мнению и наших людей, которые мы опрашивали совсем недавно, и жителей других стран, процессы шли в социалистических странах очень сходные. Везде речь шла именно о том, чтобы как преобразовать социализм, тоталитарный, репрессивный режим, в нечто более вот, терпимое, или, как чехи выражались, превратить его в социализм с человеческим лицом. И вот было несколько проведено совещаний руководителей коммунистических партий, попытка предупредить это такое развитие. Но потом был выбран вариант силового подавления, и в 20-х числах августа произошла интервенция войск Варшавского договора, как правило, все-таки советских, в большинстве своем советских войск, и руководство чешской компартии и правительство было интернировано, фактически произошла замена, дальше начались массовые репрессии, миграция очень большая деятелей Пражской весны, и, собственно, страна дальше погрузилась в такое вот состояние оцепенения. Вот это очень кратко и то, что называется Пражской весной.
С пейджером. Когда случилась Пражская весна, мне было 8 лет, но позднее я полностью сочувствовал чехам, до тех пор, пока не услышал высказывание Вацлава Гавела о том, что Европа кончается там, где начинается Россия. Это пишет Олег. И еще сообщение. Грег из Кембриджа, США. Мне было тогда 15 лет. Именно тогда я понял, что моя страна вторглась в другую страну только потому, что там несколько по-другому интерпретировали понятие социализм. У меня открылись глаза, что впоследствии и привело меня к эмиграции. Евгений. В московской среде равнодушия не было. Пример тому рисунок моего любимого художника Виталия Пескова на это событие. Городской танк-троллейбус. С тех пор городских танков было много. Тогда рисунок этот был запрещен. Александр из Москвы. Пражская весна была последней попыткой реформировать социалистический проект советского извода. Как и строительство Берлинской стены, вторжение армии стран Варшавского договора в Чехословакию было тактической победой и стратегическим поражением советской идеологии. Владимир из Санкт-Петербурга. Газетной пропаганде не верили. Правду о событиях августа 1968 года улавливали из голосов. Так узнали о масштабах вторжения Одубчики, о диссидентах, вышедших на Красную площадь. Подавление брежневским режимом Пражской весны убило надежды мыслящих людей на скорые перемены в СССР. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Бадей. В гостях у нас сегодня Лев Гудков, директор Левада-центра. Итак, Лев Дмитриевич, что же помнят люди, россияне, о тех событиях?
Вы знаете, ну, очень грубо сказать, помнят очень... помнят очень мало и очень немногое. По нашему опросу какое-то очень смутное представление есть только у четверти населения России, взрослого населения России. По их словам, имеют ясное представление о том, что тогда происходило менее 10%. Но очень четко делятся по поколениям. Две трети из тех, кто все-таки имеет свое мнение о том, что тогда происходило, и может как-то назвать события, это люди пенсионного возраста, то есть бывшие современниками самой Пражской весны и интервенции Советского Союза. чем моложе, тем меньше помнят. То есть среди людей 50-летних помнят только треть, среди людей 30-летних около 12%, молодые не знают ничего. Это не случайная вещь. Она говорит о том, что каналов передачи информации, каналов механизмов осмысления прошлого у нас нет. Они прерваны.
Ну, это видно, собственно, и по результатам других опросов, да, как это я понимаю, и по поводу и сталинских репрессий,
и по поводу сталинских репрессий, и по поводу того, что люди помнят о венгерском восстании, и, кстати говоря, и даже о войне. Здесь примерно те же самые проблемы, то же самое распределение.
А почему так происходит?
У нас, ну, во-первых, все-таки мы совсем недавно вышли действительно из советской системы. И там работала мощнейшая система пропаганды. Монополия на информацию, монополия на освещение этих событий, на подачу информации в школе, в вузе. Господствовала именно официальная точка зрения. А подавалось это все, напомню еще раз радиослушателям, как была такая создана версия, придумана, что НАТО собирается захватить Чехословакию, и чтобы опередить их, буквально накануне были введены войска. Нынешние документы, а надо сказать, здесь историками, архивистами, особенно западными, проделана громадная работа, действительно, и по вот вновь открывшимся материалам архива видно, что никто со стороны западного руководства и мысли не было о том, чтобы какой-то интервенция. Это была версия, очередной раз, мобилизовать людей, представить советский лагерь как лагерь, окруженный врагами, на который покушалось, и тем самым дискредитировать деятелей «Пражской весны».
Вот мнение, подтверждающее то, что говорите, Спеджера. По мнению нашего руководства, социалистическую стабильность во всем мире необходимо было защищать. Шла холодная война, которая могла перейти в горячую. И вот войск в Чехословакию предотвращал этот вариант. Подпись «Добрый». Но это тогда, это при советской пропаганде. А сейчас?
Ну, если тогда, скажем, примерно только четверть из тех современников поддерживали чехов, те процессы, которые были, а две трети, то есть три четверти тогда разделяли советскую точку зрения, советскую версию, официальную версию, то постепенно эта ситуация меняется. Она менялась действительно, ну, благодаря все-таки распространению самиздата, появлению другой информации, другой точки зрения. Это прежде всего характерно для людей, вот, живших в 70-е годы. А потом, уже в период перестройки, появились новые данные, новые материалы, и люди уже из вторых рук узнали и, соответственно, изменили свои позиции. Но должен сказать, что и сегодня соотношение вот советской версии и тех, кто сочувствует чехам и поддерживает процессы вот демократизации Пражской весны, оно только-только уравнивается. То есть все равно чуть-чуть меньше тех, кто сочувствовал и поддерживал деятелей Пражской весны. Все равно даже в сегодняшней памяти россиян доминирует вот эта имперская или брежневская точка зрения.
А в чем значение тех событий для нынешнего времени?
Ну, вообще говоря, вопрос чрезвычайно интересный. Он гораздо глубже, чем может показаться вот на первый взгляд. Хотя, казалось, 40 лет пришло. Но если мы посмотрим, то подавление Пражской весны вообще закрыло вопрос о реформировании или изменении системы. Интеллигенция, действительно, разочарованная в возможностях изменения, это ушла, как бы полностью отказалась от практической деятельности. Настроение разочарования, это такого тотального отчаяния, в котором были действительно очень значимы в конце 60-х, начале 70-х годов. Я напомню, что речь шла не только о подавлении чешской весны. Начались и идеологические чистки и в самом Советском Союзе. Начались преследования тех, кто протестовал против интервенции. Чистки в академических институтах, в институте истории, в институте социологии. Подавление всякого возможности дискуссии, обсуждения проблем российского общества. И в результате, к моменту краха советской системы, ничего за душой, никаких практических анализов, подготовки к изменению у нас не было. Фактически, даже интеллигенция оказалась полностью не готова вот к тем изменениям, которые начались. Можно сказать, что нынешний рост авторитаризма, вот сегодняшний, он отчасти связан именно с несостоятельностью элиты, с неподготовленностью российской интеллигенции к практической деятельности. Этим, можно сказать, русская или российская интеллигенция принципиально отличается от того, что происходило в странах Восточной Европы, где все-таки опыт был усвоен Пражской весны, осмыслены все последствия, и нами постоянно шла работа о практической возможности практического преобразования системы в более демократическое общество.
Продолжу читать сообщение от слушателя. Валентин из Москвы. О вторжении узнал в Крыму в студенческом лагере МЭИ. Не находил себе места. Рухнули иллюзии, надежды на перемены. В Москве ходил с плакатом на спине. Вывести иностранные войска с территории социалистической Чехословакии. Но прошло уже 10 дней, никому это не было интересно, даже милиционерам. Алексей Демин из Москвы. В августе 68 года я участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии. Там представители Пражской весны вели себя агрессивно и провокационно. Выступали с некими требованиями, не основанными на их экономической ценности. Претензии без оснований. Марат. Да, хотите что-то сказать?
Точка зрения очень характерная. Кто мог поехать тогда, даже в Болгарию? Но все-таки это тогдашняя молодая комсомольская номенклатура, поэтому и точка зрения вполне естественная. Полное неприятие, неумение вести диалог и непонимание того, что там происходило.
От Марата сообщение. Утюжить танками соседнюю страну – это не есть хорошо. Интересно, а как лет этак через 40 будут оценивать американские бомбежки и уничтожение мирного населения Югославии?
Я думаю, что по-разному. Все-таки это процессы совершенно разного рода. И я бы не хотел касаться. Мы в свое время об этих передачах, в наших передачах говорили о отношении к войне. Все-таки я сейчас хотел сосредоточиться именно на пражских событиях.
Давайте сосредоточимся и на московских тоже. Помнит ли, например, ваш респондент о том, что в августе 68 года группа правозащитников и диссидентов вышла на Красную площадь и выступила против вторжения в Чехословакию?
Помнят, но опять-таки очень маленькое число. Примерно 12% действительно помнят. И это люди среднего возраста, то есть те, которые ими уже получили доступ к самоиздатам или альтернативным каналам информации. Очень важно, что в стране есть неподконтрольные независимые СМИ, даже если это самиздат. Все-таки появляются другие точки зрения, другие средства анализа, другое понимание события. Потому что если этого нет, то страна действительно начинает загнивать, и мы помним, что такое были годы застоя. Либо искать утешение в совершенно других сферах. Я считаю, что именно тогда начался, вот после краха Пражской весны, именно тогда и начался бурно развиваться русский национализм, как компенсаторное, как утешительное идеологическое течение, что потом и стало частью легенды власти нынешней.
Марина из Москвы пишет. Мне тогда было 14 лет. Откровенно говоря, я мало тогда в этом понимала. Зато уже в 70-е годы я много чего узнала из самой там издата. Сейчас люди или боятся, или занимаются обогащением. Но и у нас рано или поздно будет своя пражская весна.
Точно, в пражской весне у нас не будет. У нас будут другие все-таки процессы.
Лев Дмитриевич, о каких тенденциях в российском общественном сознании свидетельствует вот такое отношение к тем событиям, какое оно есть на данный момент?
Понимаете, это проблема неспособности освоить свое прошлое, незнание его и неспособность понять, кто мы, как устроено наше общество, почему происходит раз за разом такой сброс потенциала развития, невозможность модернизировать страну. Это вот главная проблема. Если мы не понимаем, как устроено наше общество, наша власть, наша система, не возникает идеи и ответственности властей, и возможности изменения, выработки ответственной политики. Собственно, уроки Пражской весны, они заключаются в том, что власть тогда в очередной раз сняла всякий вопрос о собственной ответственности, о контроле над этим. Население осталось полностью безгласным, полностью без средств воздействия на власть, а режим укрепился, казалось, достиг некоторого результата, успеха, но цена вот этого вот отсрочивания или подавления возможности реформ привела к тому, что система вся через поколение рухнула. Причем рухнула именно отчасти потому, что в жизнь вступило поколение, которое было свидетелями Пражской весны. То есть было как бы воспитано в этих условиях, не понимало проблем, необходимости изменений, реформ. И даже ценой подавления таких, но все равно в сознании у людей оставалась идея, что проблемы не решаются, накапливаются, и единственный выход – это скинуть то несостоятельное руководство, которое, ту геронтократию, которая правила Советским Союзом. Не компромиссы, не изменения, а именно вот, ну, отказ в доверии той власти.
Спасибо, Лев Дмитриевич. Во второй половине часа после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Ее ведет Екатерина Пархоменко. Тема передачи «Неизбежность футбола». Гости программы Дмитрий Генин и Татьяна Кукусева. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовал Лев Гудков, директор Левада-центра. Программу вела Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают День памяти и скорби. 67 лет назад началась Великая Отечественная война. По всей стране проходят траурные мероприятия в память о погибших. Новым председателем партии «Яблоко» избран глава ее московского отделения, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Он сменил на этом посту Григория Явлинского, возглавлявшего «Яблоко» 15 лет. В России празднуют очередную победу национальной сборной на чемпионате Европы по футболу. В субботу вечером российская команда выиграла четвертьфинальный матч у сборной Нидерландов со счетом 3-1 и вышла в полуфинал. В городе Балаково Саратовской области два человека погибли в результате выброса аммиака на мясокомбинате. Авария произошла в субботу вечером. К ночи утечку аммиака удалось устранить. В Чечне минувшей ночью убит боевик, ранены двое военнослужащих. Бой произошел в лесу около села Мехкета Веденского района. Чрезвычайная встреча лидеров нефтедобывающих стран начинается сегодня в Саудовской Аравии. Главная тема обсуждения – поиск возможностей для обуздания стремительного роста мировых цен на нефть. На Филиппинах в результате наводнений, селей и оползней, вызванных мощным тайфуном Шэньшэнь, погибли около 60 человек. Президент Франции Николя Саркози начинает сегодня трехдневный визит в Израиль. Он проведет переговоры с руководством Израиля и встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Сербии завершились неудачи переговоров о формировании нового правительства, которые вели националистические партии с социалистами. Социалисты теперь готовы вести переговоры с прозападными силами во главе с президентом Сербии Борисом Тадичем. Похищенные в Багдаде более года назад 5 британцев живы, об этом сообщил советник по национальной безопасности Ирака.
Говорит Радио Свобода. Как всегда в это время по воскресеньям в эфире программа «Радиоблог». Сегодня я веду ее в одиночестве. К сожалению, мой товарищ и напарник по этой передаче Алексей Кузнецов приболел. Мы желаем ему поскорее поправиться. Тем более, что темы у нас такие, что без него нам их вести трудно, но мы будем стараться. Итак, тема сегодняшней передачи – неизбежность футбола. Как это отражается в блогах, как люди, которые как-то в обычной жизни не очень интересуются тем, что происходит в этом виде спорта, оказались абсолютно захвачены происходящими событиями на чемпионате Европы. Эфир у нас прямой, вы можете принять участие, позвонив нам по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, мы ждем ваших звонков. А теперь я представлю гостей. В гостях у нас, собственно, как обычно, блогеры. Слева от меня Татьяна Кукусева. Она у нас сегодня ведущий блогер. Она у нас пишет комментарии по проходящим матчам. И справа Дмитрий Генин, который, в общем, скорее болельщик и скорее как человек обычно, который следит и за чемпионатом России, и прочими национальными чемпионатами. И как бы с точки зрения такого болельщика, который всегда смотрит за футболом, мне тоже интересно, что он скажет по поводу вот этого всеобщего помешательства. Итак, Таня, давайте с вас начнем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. С чего вдруг так вот вы стали писать про это?
Я давно уже слежу за большими чемпионатами.
Вы имеете в виду национальные чемпионаты или какие-то клубные турниры?
Чемпионат мира, чемпионат Европы, uh-huh. Лига чемпионов, иногда УЕФА.
Uh-huh.
И, собственно, именно на этом и основан мой вот такой интерес к тому, чтобы об этом писать, потому что, ну, что слышу, о том и пою, собственно. Вот, я смотрю, естественно, какие-то, с моей точки зрения, интересные или забавные моменты я пишу сразу в блог, и тем более, что болеть вместе, в общем-то, интересно, потому что много людей смотрят, много комментируют, и сразу возникает какое-то такое, пусть виртуальное, но
единение.
Сообщество болельщиков и единение.
Единение.
Да, совершенно верно.
А вы что скажете по этому поводу?
Ну, во-первых, я хочу поздравить.
Я прошу прощения, а как вот, да, люди, которые истинно преданы футболу, да, они все знают, как они смотрят вот на нас, таких, которые раз в 4 года попадают в это безумие?
Нет, ну, конечно, есть определенная ревность. Я там болельщик со стажем, я знаю этих футболистов, будут они под такими номерами выступать или под другими, я их все равно не перепутаю и узнаю, и могу оценить какие-то нюансы игры. А когда вдруг начинается такая всеобщая истерия, которая основана не на том, что хорошо особенно играли, или что-то удалось или не удалось, а основана только на том, что это наши, то мне хочется их отправить сразу, ребята, идите там в тяжелую атлетику или академическую греблю, где наши тоже побеждают.
Да, вот это поразительная история, потому что есть же виды спорта, в которых Россия традиционно, всегда, да, занимает лидерские позиции. Почему-то это не утешает от поражения в футболе.
Ну, это совершеннейший парадокс, но вообще, я как-то для себя примеряю, вот из перечисляемых триумфов российских последних, это не только «Зенит», это не только баскетбольный триумф, это не только там,
футбол, еще
хоккей. А еще в этот ряд затесался Дима Билан. Я, кстати, его в глаза очень, в лицо очень плохо узнаю. И как-то я сторонился того триумфа. То, что сейчас, да, вокруг футбола происходит такое братание. С одной стороны, я понимаю, что оно не имеет отношения к футболу, как к действу. С другой стороны, я необыкновенно завидовал, скажем, французам, вот когда они стали чемпионами мира, и показывали все каналы тогда, что происходило на Елисейских полях, когда вот французы неожиданно превратились в бразильцев, какие-то вот появился карнавал такой, они стали все друг другу братьями и сестрами, не только по лозунгам своим, а когда они действительно объединились. Как-то хотелось бы, чтобы у нас такое было. Будет у нас такое или нет? Или повторится какая-то неприятная история, вот что пугает?
Какая?
Помните, когда впервые были трансляции с японского чемпионата?
А, когда погром, когда погром на Манежной площади был. Да.
И вот это вот, с одной стороны, это все единение, но неужели это только до тех пор, пока мы будем выигрывать?
Вот что вы думаете по этому поводу?
Я помню очень хорошо этот погром на Манежной площади, потому что нас как раз угораздило смотреть в ближайшем месте футбол, и нас предупредили, чтобы мы оттуда не выходили, из этого кафе, пока все дело это не закончится. Но я, конечно, надеюсь, что такого больше не произойдет. Вчера, я думаю, что сегодня ночью как раз было такое всеобщее ликование и единение, судя по звукам, которые доносились. Да. Вот. И я надеюсь, что, возможно, то, что команда сейчас очень хорошо на самом деле играет, и это как-то даже в случае поражения вот убережет город от полного разрушения.
Ну, дай-то бог. Я на самом деле уповаю на эти победы именно потому, что кажется, что наконец-то, да, это не просто национальное какое-то единение вокруг спорта, но это еще и удовлетворение победы именно, а победитель великодушен. Как-то что же ему витрину-то бить? Зачем? И так всё прекрасно.
То есть вчера на самом деле уже была победа очень большая, потому что голландцы все-таки там несчастных итальянцев и французов вынесли с разгромным счетом. Поэтому я думаю, что это уже, в общем, большой плюс, и ликование было совершенно таким правильным и обоснованным. Я надеюсь, что как-то уже эта волна вот такая взрывная, она каким-то образом вот...
Ну, то есть это не разрушительная волна, это мы как-то пытаемся сформулировать.
Да, вот я надеюсь, что это вот она будет скорее созидательной, направленной на то, что все мы радостные братья, там, сестры, я не знаю, и так далее.
Вообще, как бы наблюдая последнее время, какие события реально объединяют, как бы здесь... по нейтральнее выразиться, население страны, то за последние 10 лет, к сожалению, вспоминаешь в основном всякие несчастья, катастрофы, там, я не знаю, утонувшую подводную лодку, какие-нибудь кошмарные теракты и так далее. И я даже помню, один мой коллега когда-то написал по этому поводу колонку под заголовком «Праздник общей беды». И это как-то ужасно действительно было точно найдено, в смысле определения. Может быть, наконец мы сможем найти точку, да, в которой у нас будет все-таки праздник общей победы, а не беды. Всего две буквки прибавить к этому.
Ой, я хочу вас предостеречь. Ребят, футбол, как и любой другой спорт, может быть, не любой другой, но как большинство видов спорта, это вещь, где еще очень важен фарт. Где повезет, не повезет. И я предлагаю вот всей нашей стране радоваться, что мы не то, что нам удалось сегодня разгромить одного из грандов, вернее, вчера, этих голландцев, а что мы играли красиво. И даже если в дальнейшем не попрет, или судья подведет, или еще что-то
случится. Вот он вчера же не дал пенальти.
Справились и без него, и слава богу.
Вот именно.
Нет, но может случиться так, что... не выиграют. Не надо из этого делать трагедии. Нужно быть удовлетворенным своей командой, потому что она красиво играла. А счет, дело наживное. Я вспоминаю самые великие там команды футбольные на моей памяти. Голландцы 72-го года или французы 78-го. Они так и не выиграли ничего.
Но они от этого не стали плохими футболистами.
Нет, для меня они остаются легендарными совершенно командами, которые показывали феерический футбол, которого не было. Сейчас наша сборная показывает такой футбол, которого никогда не показывала. У нас были очень неплохие команды с футбольной точки зрения. Но такого футбола не было. А этот футбол, вот мы вчера увидели, он был красивый. Мы по делу обыграли одного из грандов. Давайте этому радоваться уже. А не ставить это в зависимости от того, что обязательно нужно быть первыми. не будем первыми, ну и бог с ним. Это сейчас нисколько не уменьшает моей радости. Конечно, уже одно, что мы стали с ними в один ряд.
С оранжевыми,
уже здорово. А французы уже уехали отдыхать домой.
Давайте послушаем, что думает наш слушатель Олег из Москвы.
Ну, во-первых, я вас поздравляю с победой.
И мы вас поздравляем.
Да, допоздна смотрел. И даже потом звонил на «Эхо Москвы». Но я хотел бы вернуться к несколько более ранним событиям, тем более, что мы говорим об интернете. На сайте Башок.ру мой приятель нашел такое высказывание. Это было до начала чемпионата мира, так что я даже порадовался нашему первому поражению. Оно заключалось в следующем. «Зенит», «Хоккей», «Билан». Пока такая пруха, пора войну начинать.
Да, точно, я видела эту цитату, отлично.
И я хотел бы сказать, вот Хиггинг тоже, по-моему, немножко недоумевает относительно некоторых параллелей, там, вроде как победа над шведами где-то там когда-то давно, и какое это все имеет отношение к футболу. Вы не могли бы сказать, не кажется вам, что наши победы в футболе, ну и вообще во всем, воспринимаются несколько расширительно?
Ну вот мы сейчас зададим этот вопрос нашим гостям. Спасибо вам большое. Что вы по этому поводу скажете?
Вообще это замечательное наблюдение, что человека, которого, ну, все согласны, считают главным творцом этого вот чуда, это приятной неожиданности с этим чемпионатом мира, это ГУС. И сочетание вот этого варяга, который нам подарил эту радость, и такой
всплеска
патриотической истерики, несколько странно.
Может быть, она тогда не так...
Честно говоря, не знаю. Вот когда Хиддинг выводил свою команду, что-то настраивал, а потом вывел команду на стадион и увидел эти полотнища там, с Петром Первым, с Медведем... У него что это? Какие-то ассоциации взял? Он вообще понимал, о чем идет речь или нет?
Ну, он же голландец должен знать, я думаю, Петр Первый, я думаю.
Во-первых, да, я думаю, что не так уж он не образован. Начнем с этого. Во-вторых, участие существенное, даже, я бы сказала, ключевое участие голландского тренера в победе русской национальной сборной как-то придает этому несколько другой объем. А вы что думаете, Тань?
Ну, я писала тут недавно в своем блоге как раз по поводу странного сочетания вот футбольной радости и какого-то как раз такого неожиданного патриотизма.
Да. Квас играет, вот. Как выражается один мой знакомый.
Да, и это вызвало, конечно, довольно такую бурную дискуссию у очень многих людей, потому что, к сожалению, действительно, многие люди воспринимают это как вот сильная Россия, наши победили на поле, но при этом вот сильная Россия, мы им всем покажем и все такое прочее. И считают, что это совершенно нормально и адекватно говорить в комментаторской кабине, что все, мы ловим гнутся шведы и так далее. Ну, в общем, с одной стороны, конечно, они гнулись, с другой стороны...
Во-первых, они гнулись. Во-вторых, ничего ужасного комментатор не сказал.
Нет, но да, но с другой стороны, там все время показывали поющего Грызлова перед футболом. В общем, все это был такой очень странный синтез вот этого вот политического и футбольного. То есть вот какой-то такой... И, в общем-то, конечно, я понимаю, что несмотря на то, что у нас футбольный тренер голландец, в любом случае победил сборная России. Поэтому я понимаю, почему такой всплеск патриотизма. Вот. Мне бы, конечно, просто очень не хотелось, чтобы теперь это вылилось вот именно в следующие лозунги, в следующую ступень, что вот мы сильные, мы им там всем покажем не на футболе, а вообще. То есть вот это вот, конечно...
Мне еще здорово, что вы напомнили про Грызлова, потому что мне пришло в голову, что... наши эти крупные общественные, политические, даже государственные деятели засветились перед матчем со шведами. Они явно не надеялись, что Россия пройдет куда-то дальше. То есть слишком рано выстрелили. Надо было посидеть, помолчать немножко, чтобы собрать именно политические очки на такого рода, да, прислониться к событию.
Ну, в данном случае есть возможность к чему прислоняться. Все-таки это сборная России. А один из предыдущих случаев, когда вот... предыдущие триумфы. Это, скажем, победа ЦСКА баскетбольного в Евролиге. Значимое событие, но сочетание названия клуба, да, Красной Армии, министр обороны, размахивающий шарфом клуба.
О, как.
И необыкновенное ликование, а потом вспоминаешь, а в составе было два человека, которые в общей сложности провели минут 10 из 40 минут игры на площадке.
В смысле, ну, два русских баскетболиста?
Да,
а ну, остальные...
нет, формально Холден уже гражданин России, у него есть российский паспорт.
Тут но следует как-то... пояснить для слушателей, которые не так внимательно следят за баскетболом, что он... Перед тем, как гражданином какой страны был?
Он бы американец, много
получивший
провел,
русский паспорт.
Да, но, что называется, натурализовался.
У нас еще один звонок. Дмитрий из Москвы, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте. Вот я хотел сказать свое мнение. Мне кажется, с одной стороны, вложили очень много денег, да, это как бы закономерно. А с другой стороны, я вообще боюсь, что этот фарт, вот кроме, может быть, хоккея, он растет на крови рядового Сычева, да, и все эти оргии, они вот мне лично не очень понятны.
Ну, мне кажется, что вы все-таки преувеличиваете, хотя давайте послушаем, что скажут наши гости.
Ну, то, что спорт такого уровня, это всегда большие деньги, это как-то об этом говорить не приходится. Но откуда приходят эти деньги, совершенно очевидно. Каждый болельщик платит он за то, чтобы
смотреть. То есть это просто коммерческая история?
Это коммерция чистой воды. Ага. Это... Я вижу здесь прямую аналогию с каким-нибудь Голливудом, который точно так же производит некую продукцию. И если фильм нравится, люди покупают кассеты, диски, посещают кинотеатр, любой бюджет отбивается. Точно так же с футболом. Если этот футбол, там, баскетбол, Формула-1 перестанут в какой-то момент быть интересны, никакие деньги не помогут.
Понятно.
Так что...
У нас еще один звонок. Елена Николаевна из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я сейчас прослушала всех выступающих, и мне как-то показалось странно, когда мужчины говорят о каких-то финансах, о красивой игре, а вот какие были плакаты, а как ликовали все. Не в этом главное, в том, что потрясающая была игра, потрясающие были футболисты.
Не могу не согласиться, да.
Я вообще не болельщик. Потрясающий был комментатор. Я всегда, когда смотрю спортивные передачи, я комментатора выключаю, потому что они очень глупые. Извините, пожалуйста.
Так бывает,
а это да. Был потрясающий. Я даже вспомнила Синявского, у которого была коронка. А ворота-то не там. Помните это, да? Вот. Потом вспомнила. Ну, вы знаете, такая была игра. Я просто была в оцепенении полном. И когда началось ликование на улице, у меня, я живу на такой большой улице, машины гудели. И вы знаете, вот даже стыдно признаться, потому что я не молодой человек, но я взяла гармошку своего внука и вышла на балкон. И вы знаете, я могу вам сыграть, какую мелодию там.
Спасибо, Елена Николаевна. У нас буквально 3 минуты до конца эфира, так что, к сожалению, мы не сможем послушать вашу музыку. Но вообще огромное вам спасибо за звонок и вообще за вашу эмоцию и так далее. Скажите, Таня, испытывали ли вы такие чувства? И выходили ли вы с гармошкой на балкон? Признавайтесь.
Я выходила без гармошки, честно могу сказать. У меня очень тихий двор, поэтому, конечно, я бы порадовала гармошкой наших пенсионеров, наверное, очень. Потому что все болельщики сразу после матча, прокричав свое «ура», прыгнули в машины и уехали.
Ну, потому что они хотели, да,
конечно,
толпы, да?
Конечно, хотелось праздника, потому что потом от стадиона «Динамо» шел такой ровный гул. То есть вот я просто живу недалеко, и вот там...
Они там
с Ленинградки, да, вот оттуда шли вот эти все фейерверки, гул, вопли и так далее. У нас, слава богу, было тихо. Вот, то есть это было очень приятно находиться как бы и рядом, и как бы при этом.
Ну, понятно, да. Я вот еще не задала вопрос. Скажите, Таня, а вот за играми национального чемпионата нашего вы следите?
Нет, не слежу совсем, потому что...
Неинтересно.
Ну, неинтересно именно потому, что правильно сказала наша слушательница, которая звонила. Вчера была действительно очень красивая игра. И за командами, которые плохо играют, вяло, мне неинтересно смотреть совсем.
Вообще, это потрясающе. Я вчера тоже смотрела, я признаюсь честно, это был первый матч этого чемпионата Европы, который я посмотрела. Вот честно села и посмотрела от начала до конца. И пока я его смотрела, и действительно это было красиво, и действительно это было здорово, то я, в общем, тем, с кем я сидела вместе, и людям разбирающимся, задавала вопрос: а этот в каком клубе играет? Там, Симак. Мне говорят: Торпедо.
Рубин,
я прошу прощения. Я неплохо запомнила. Короче говоря, про всех футболистов, про которых я спрашивала, выяснялось, что они играют не в Реале, не в Арсенале, не в Ювентусе, они все играют в русских клубах.
Ну, за исключением Саенко, который играет в весьма заштатном Нюрнберге в Германии.
Поэтому к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот обнаружив, что у нас есть такие потрясающие футболисты, как Жирков, как мой любимец Аршавин, как Колодин и так далее, да, список, можно всю команду перечислить, наверное. Вот это подвигнет вас посмотреть, как они играют в составе своих клубов?
Думаю, нет.
Нет?
Думаю, нет. Я думаю, что здесь как раз очень мощная мысль Гуса Хиддинга, который, собственно, подобрал вот людей, угу, которые умеют играть вместе в составе сборной и делают одну команду. Я думаю, совершенно другая игра, собственно, в клубах, потому что там же, кроме этих людей прекрасных, есть еще некоторое количество человек.
Ну, хорошо, тогда я спрошу по-другому. Это даст импульс развитию наших клубов?
Да,
наших
безусловно.
Клубные...
Во-первых, нужно не забывать, что Хиддинг играет, работает со сборной, но есть еще адвокат.
Адвокат — это тренер какой команды?
Это тренер «Зенита», тоже голландец, который работает в «Зените».
Ну, про «Зенит» же не идет речь, а я имею в виду,
нет,
что...
я про уровень футбола, на что очень хочется
Аршавин
надеяться.
Аршавин же в «Зените» играет.
Нет, я имею в виду, что «Зенит», конечно, прекрасная команда. Здесь я даже спорить
Но
не буду.
Но при этом не столь бесспорный лидер российского футбола. Есть множество команд, которые могут с ним поспорить. Кроме того, я делаю очень большую ставку, там, например, Слуцкий. Я считаю, что это человек, который еще себя проявит. Он работает уже с крыльями, это следующая команда там. Но у него везде получается интересно, у него команды играют. И вообще я очень рассчитываю, что вот приход этих денег, некий успех, общественное внимание приведет к повышению уровня футбола. Значит, будет интереснее наш чемпионат. И в какой-то момент, я не исключаю, что если сейчас я из эстетских соображений, вот чтобы порадоваться за футбол, смотрю английский чемпионат или испанский, а за российским так слежу, в прозе, скажем, то через некоторое время и российский чемпионат будет дарить нам захватывающие матчи и будет...
Ну, будем надеяться, да, во всяком случае, такая надежда появляется. Нам дозвонился и Иван из Москвы, мы слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, я, к сожалению, не разделяю таких надежд, потому что, во-первых, надо, конечно, отдать должное, в первую очередь, такую команду сделал, конечно, тренер Хиддинг.
Знаете, русский балет создал француз Мариус Петипа, и ничего страшного, он все равно русский.
Я тоже умею спорить, но время кончается, а так я ничего не успею сказать.
Пожалуйста,
вот.
Мы вас слушаем.
И мои соболезнования вообще российскому народу на каждом шагу тут вокруг. Люди бедствуют, нищенствуют, людей убивают, но это никого не волнует. А вот победа сборной футбола – это, конечно, всеобщее ликование. Спасибо.
Что скажете, уважаемые гости?
Я думаю, что у каждой страны, в которой есть прекрасный футбол, есть также некоторое количество неразрешимых проблем, потому что там Бразилия далеко не входит, по-моему, в пятерку самых процветающих стран. У Франции огромное количество проблем, как мы знаем сейчас. Ну, правда, у них и сборная вылетела, но до этого они, по-моему... все-таки показывали какие-то результаты. Поэтому я не думаю, что надо забыть спорт окончательно. И вот пока мы не решим самую последнюю оставшуюся проблему, не высовываться и сидеть, вот, заниматься своими делами.
Но если жизни так много горя, несчастья, безнадеги, если появляется хотя бы еще один повод порадоваться, в данном случае футбол нам подарил эту возможность сказать, ну, в чем будем ее отвергать? Можно радоваться и солнышку, и хорошей погоде, и то, что лето наконец наступило. Как-то откладывать это все.
Ну, потом... здесь я, пожалуй, склонна с вами согласиться, что да, конечно, никаких проблем футбольные победы не решают, к несчастью, но... иногда, некоторые вещи, они как-то просто, просто чистая радость. Это вчерашняя победа – это чистая радость. Да, мы от этого не станем богаче, умнее, прекраснее, успешнее и так далее. Мы просто порадовались. По-моему, это прекрасно. И, по-моему, это хорошее, как бы это сказать, окончание нашей беседы. Умейте радоваться вот таким пустякам, как победа в четвертьфинале всего-навсего на чемпионате Европы по футболу. И мы, конечно, я думаю, желаем, с трепетом будем ждать следующего матча. Вот интересно, какой политик засветится перед ним.
Поющий.
Кто еще из политиков запоет? Еще одна маленькая ремарочка. Я была совершенно потрясена вчера новостью со съезда партии «Яблоко», которая прервала свою работу, съезд прервал свою работу на время трансляции футбольного матча. Очень реалистический подход. На этом мы завершаем нашу программу. Да, вот еще я забыла сказать о том, что следующие, я думаю, что к футболу мы уже не будем возвращаться в следующих передачах, поговорим о чем-нибудь еще, но тем не менее, да, я буду все равно буду находить в своей френд-ленте, в чужих блогах кучу ремарок типа как жаль, пенальти засудили и так далее. Люди продолжают этим болеть и в это играть. И пусть они играют. Давайте вместе с ними радоваться. Никуда не денешься, все равно захлестнет. Программа «Радиоблог» вела Екатерина Пархоменко, а в следующем часе в эфир выйдет программа «Лицом к лицу». В гостях у ведущего Владимира Бабурина академик Российской академии наук Сергей Глазьев. В первый раз в эфире она выйдет вот через несколько минут, повторы в 20:00 и в понедельник в 4 часа утра. Спасибо вам и до свидания, до следующего воскресенья.
Спасибо.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один голодающий госпитализирован, за остальными ведут наблюдение медики.
Последствия могут быть крайне тяжелыми, просто-напросто кровопролитными. Ответственность целиком ляжет на грузинскую сторону.
Я считаю, что сегодня около 12 часов дня вертолет «Юфор» разбился к северу от Травника.
Речь идет только о создании юридического основания для действий наших войск в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный